Глава пятая. Юрист-жулик. Через неделю после разрыва связи с больницей мой арендный договор в Ривербенд подошел к концу, и я решил, не возобновляя его, покинуть Атланту. Ничто не понуждало меня к этому, во всяком случае, как мне казалось. Но задерживаться я счел неразумным. Поймать лису, живущую лишь в одном логове, терьером куда проще, и я чувствовал, что засиделся на месте. Я понимал, что за мной идет охота, и не хотел облегчать ищейкам задачу. Позже я узнал, что решение покинуть Атланту было весьма своевременным. Примерно в то же самое время в Вашингтоне, округ Колумбия, инспектору ФБР Шону О'Райли приказали побросать все прочие дела и сосредоточиться исключительно на поимке меня. О'Райли был суровым мужчиной с наружностью ирландского епископа и цепкостью Эрделя, выдающимся агентом, преданным своему делу, в высшей степени честным и справедливым во всех отношениях. Я не мог не восхищаться О'Райли, хотя и предпринимал всяческие усилия, чтобы посадить его в лужу и профессионально осрамить. Но если О'Райли и питал ко мне какие-либо личные чувства, то уж наверняка враждебности среди них не было. Подлость не в характере О'Райли. Разумеется, о существовании О'Райли я даже не догадывался, когда покидал Атланту. Не считая молодого спецагента в Майами и офицеров округа Дейд, все блюстители правопорядка, занимавшиеся моим делом, были для меня призраками. Я решил лечь на дно на месячишко или типа того в столице другого южного штата. Как обычно, мой выбор был продиктован тем, что там жила знакомая стюардесса. Более восхитительного фактора, чем привлекательная женщина, влиявшего на мои действия, для меня по-прежнему не существовало. Звали ее Дианой, и наше знакомство с перебоями тянулось около года. Я ни разу не летал вместе с ней, просто познакомился в терминале аэропорта Атланты, и она знала меня под именем Роберта Ф. Конрада, первого офицера Панам. Этим аллонимом я пользовался от случая к случаю. С ней я вынужден был цепляться за этот псевдоним, потому что у нас наладились близкие и приятные отношения, в ходе каковых она поначалу глубоко копнула мою личную биографию, вплоть до образования. У большинства пилотов есть диплом колледжа, но далеко не все они специализировались в аэронавтике. Я сказал Диане, что у меня юридический диплом, но я никогда не практиковал, поскольку замаячившая карьера пилота гражданской авиации не только увлекательней, ну и куда прибыльнее юриспруденции. Она охотно приняла допущение, что человек способен променять зал суда на кокпит самолета. А еще она помнила о моем вымышленном юридическом дипломе. Через пару дней после моего приезда она повела меня на вечеринку, устроенную кем-то из ее друзей, где и представила симпатичному субъекту по имени Джейсон Уилкокс.
«Вы наверняка поладите. Джейсон — один из заместителей нашего прокурора штата», — поведала мне Диана, обращаясь к Уилкоксу. «А Боб — адвокат, ни разу не занимавшийся практикой. Вместо того пошел в пилоты».
Уилкокс тотчас же заинтересовался. «Эй, а где вы кончали юридическую школу?» «В Гарварде», — изрек я, решив, что если уж иметь юридический диплом, то из престижного заведения.
«Но никогда не практиковали?» — не унимался он.
«Нет. Я получил лицензию пилота гражданской авиации в ту же неделю, что и диплом магистра права, и Панам предложила мне работу борт-инженера, поскольку пилот зарабатывает от 30 до 40 тысяч долларов, и мне нравится летать, я согласился. Может, когда-нибудь и вернусь к юриспруденции, но пока мест летаю всего 80 часов в месяц. Немногие практикующие юристы так благоденствуют».
«Да, тут вы правы», — согласился Уилкокс. «И куда же вы летаете? В Рим, Париж, наверное, по всему миру?»
«В данный момент я не летаю», — покачал я головой. «Я в отпуске, без содержания. В прошлом месяце компания провела сокращение штата, а я стажем не вышел. Так что пройдет от 6 месяцев до года, прежде чем меня позовут обратно. В данный момент я просто бью баклуши и проживаю на пособие. Мне это по душе».
«А как вы успевали в Гарварде?» — поглядел на меня Уилкокс затуманенным взором.
И явно с каким-то умыслом.
«Ну, наверное, недурно. Средний балл — 3,8. А что?»
«На самом деле, очень высокий балл. У лучшего студента на курсе оценка 1, у следующего за ним 2 и так далее.
«Ну, главный прокурор подыскивает юристов в штат», — ответил Уилкокс. «Вообще говоря, он в безвыходном положении. Почему бы вам не аттестоваться и не составить нам компанию? Я бы вас порекомендовал. Конечно, платят у нас не так, как пилотам гражданской авиации, зато лучше, чем безработным. Да вдобавок получите кое-какую юридическую практику, что вам однозначно ни черта не повредит».
Я чуть не отверг его предложение сходу. Но чем дальше я о нем думал, тем больше оно меня интриговало. Снова вызов. Я пожал плечами.
«А что от меня потребуется, чтобы аттестоваться в этом штате?» «Да вообще-то немного», — заверил Уилкокс. «Только принести гарвардский вкладыш в контору аттестационного экзаменатора адвокатуры штата и подать прошение. Вам не откажут. Конечно, вам придется подзубрить наше гражданское и уголовное право, но все нужные вам книги у меня есть. Поскольку вы из другого штата, вам дадут 3 захода. Никаких проблем у вас не будет».
«Гарвардский вкладыш. С этим могут возникнуть трудности», — размышлял я, поскольку мы с этим университетом даже рядом не стояли. «С другой стороны, и пилотированию я никогда не учился». Но при том в кармане у меня лежала достоверно выглядящая летная лицензия FAA, декларировавшая, что я уполномочен пилотировать пассажирские авиалайнеры. Не так ли? Мои шмелиные инстинкты зажужжали. Я написал архивариусу Гарвардской юридической школы, попросив расписание занятий на осень и каталог, и через пару-тройку дней затребованные материалы исправно положили в мой почтовый ящик. Каталог перечислял все курсы, необходимые для получения степени доктора права в Гарварде, а также блистал очаровательными логотипами на колонтитулах. Но я все еще не имел ни малейшего представления о том, как выглядит выписка из диплома колледжа. Диана окончила университет Огайо со специализацией по бизнес-администрации. Я как бы ненароком затеял беседу, крутившуюся вокруг ее студенческих лет. Оказывается, она активно участвовала в жизни студгородка, была в колледже кем-то вроде прожигательницы жизни.
«Должно быть, ты не очень-то налегал на учебу», — подтрунивал я.
«А вот и нет», — возразила она. «У меня был средний балл 3,8. На самом деле, на последнем курсе я была в списке лучших. Вполне можно жить веселой жизнью и получать хорошие оценки, знаешь ли».
«Ой, да брось! Да не верю я, что у тебя был такой балл. Не поверю, пока не увижу вкладыш», — не уступал я.
«Ну что ж, воображала, у меня как раз он есть», — ухмыльнулась она и через пару минут вынесла из спальни упомянутый документ.
Выписка представляла собой 4 листа линованной бумаги стандартного формата, по одному на каждый из 4 лет ее трудов в колледже. По сути, это была ксерокопия, нотариально заверенная архивариусом. Первую страницу венчало название университета, выведенное большими жирными буквами, а под ним виднелся герб штата Огайо. Далее следовало ее имя, год выпуска, присвоенная ученая степень и название колледжа, колледжа бизнес-администрации, присвоившего эту степень. Дальше страницы были строка за строкой заполнены названиями прослушанных курсов, датами, часами посещения и оценками. Средняя оценка указывалась в конце каждого года, а последняя отмечала ее итоговый средний балл — 3,8. В нижнем правом углу последней страницы красовалась печать университета Огайо с наложенной поверх печатью нотариуса и подписью школьного архивариуса. Я запечатлел структуру выписки в памяти, впитывая ее как губка в воду, и только тогда вернул владелице.
«Ладно, ты не только сексуальна, но и умна», — насмешливо произнес я.
А на завтра отправился за покупками в художественный магазин, магазин канцтоваров и фирму офисных товаров, где приобрел гербовую бумагу стандартного формата, принадлежности для макетирования, несколько наборов шрифтов разного начертания и кегля, карандаши и кисти, дизайнерский нож, клей и угольник, золотые накладные печати и печать нотариуса. Начал я с того, что просто вырезал логотип Гарвардской юридической школы и наклеил его вверху листа гербовой бумаги. Потом приладил герб школы, тоже стянутый из каталога. Далее вписал свое имя, год выпуска, степень. А затем, воспользовавшись угольником и тонким художественным пером, аккуратно разлиновал несколько листов гербовой бумаги. Затем, пустив в ход шрифты, аккуратно ввел каждый курс, требовавшийся для получения диплома юриста в Гарварде, равно как и факультативные курсы эффективной оценки. Поскольку выписка могла попасться на глаза Уилкоксу, я присвоил себе итоговый балл за 3 года 3,8. Законченное изделие со вклеенным текстом выглядело будто отходы со стола какого-нибудь художника-макетчика. Но когда я прогнал листы через копировальный аппарат из набора «Сделай сам», все получилось расчудесно. Этакая отрыжка ксерокса. Закончил я 6-страничную подделку, приклеив золотую печать к последнему листу и оттиснув на нем намеренно смазанный штампик нотариуса, который заполнил от руки, используя толстое перо, и подписал с шикарным росчерком именем архивариуса Гарвардской юридической школы, пометив под фальшивкой, что архивариус заодно исполняет роль нотариуса. Похоже ли это изделие на настоящий гарвардский вкладыш, я не знал. Лакмусовой бумажкой стал момент, когда я представил липовый документ в контору аттестационного экзаменатора адвокатуры штата. Уилкокс проработал практикующим юристом 15 лет, а помощником прокурора штата — 9. При этом у него была масса знакомых в кругах адвокатуры штата. Он сказал, что в моем лице встретил выпускника Гарварда впервые. Я 3 недели корпел над толстенными томами в библиотеке конторы Уилкокса, обнаружив, что право — предмет куда более простой, хотя и поскучнее, чем я предполагал. После чего, затаив дыхание, явился в контору аттестационного экзаменатора. Студент-юрист, игравший там роль конторского клерка, перелистал мою фальшивую выписку, одобрительно кивнул, сделал копию фальсификата и вернул оригинальную туфту мне вкупе с заявлением на аттестацию. Пока я заполнял бланк, он, полистав календарь, позвонил кому-то по телефону. «Если вы считаете, что готовы, то можете пройти экзамен в следующую среду», — заявил он и ободряюще улыбнулся. «Для гарвардца это будет как воды напиться». Может, в отношении настоящего выпускника Лиги Плюща его образное выражение могло и оправдаться. Для меня же это обернулось горькой чашей, 8 часами догадок, чаяний, предположений, уверенных гипотез и полуграмотных домыслов. Я провалился. Однако, к моему изумлению, к уведомлению, что я не выдержал экзамен, прилагался пройденный мной тест, где было указано, какие ответы я дал правильно, а где сделал промашку. Очевидно, кому-то в этой конторе я был по душе. Вернувшись в контору Уилкокса, я окопался в его библиотеке, сосредоточившись на тех разделах теста, где я промахнулся. Когда выпадала возможность, Уилкокс тестировал меня самолично. Спустя 6 недель я был готов попытаться пройти тест во второй раз. И снова погорел. Но снова мои экзаменационные бумаги вернулись с указанием, где я преуспел, а где обмешурился. Я делал явные успехи. По правде говоря, я пришел в восторг от того количества юридических вопросов, на которые ответил правильно, и проникся решимостью с последней попытки выдержать экзамен. Третий раз я пошел экзаменоваться 7 недель спустя и выдержал. Не прошло и 2 недель, как я получил красивый сертификат, подтверждавший факт, что я принят в адвокатскую коллегию штата и лицензирован для ведения юридической практики. Я чуть не лопнул со смеху. Я даже среднюю школу не окончил, а уж в университетский кампус и не ступал, но стал сертифицированным адвокатом. Однако я воспринимал нехватку академического образования как всего-навсего техническую деталь, а за 4 месяца юридической зубрёжки мне стало известно, что в юриспруденции не счесть технических деталей. Технические детали — вот что губит юстицию. Уилкокс свое обещание выполнил, устроив мне собеседование с главным прокурором штата, и тот по рекомендации Уилкокса нанял меня референтом. Жалование мне положили $12 800 в год. Меня назначили в отдел корпоративного права, один из гражданских департаментов главного прокурора штата. Прокуроры отдела вели все мелкие дела по искам против штата, разного рода посягательствам, отчуждению земель и различным другим действиям с недвижимостью. То есть этим занимались большинство из них. Меня прикомандировали к старшему референту Филиппу Ригби, надменному потомку древнего и влиятельного местного рода. Сам Ригби считал себя южным аристократом, и я напоролся на два из его сильнейших предрассудков. Я был янки, но что хуже, я был янки-католиком. Он низвел меня до роли мальчика на побегушках. Сходи за кофе, сходи за той-то или той-то книгой, иди туда, куда ему вздумается меня послать, принеси то, что ему заблагорассудится. Я был самым высокооплачиваемым посыльным во всем штате. Ригби был неотесанным капролитом. Мое мнение разделяли множество прочих молодых референтов, большинство из которых и сами были местными уроженцами, но надиво либеральными в своих воззрениях. Я пользовался популярностью у молодых холостяков отдела. У меня оставалось свыше 20 тысяч долларов прибыли, и я без зазрения совести тратил их на друзей, которых завел в штате главного прокурора, задавая им обеды в изысканных ресторанах, устраивая прогулки на пароходах по реке и вечера в шикарных ночных клубах. Я намеренно создал впечатление, будто я из богатой нью-йоркской семьи, не заявляя об этом напрямую. Я жил в роскошных апартаментах с видом на озеро, водил взятый в лизинг ягуар и скопил гардероб, достойный британского герцога. Каждый день недели я являлся на работу в новом костюме, отчасти потому, что мне это было приятно самому, отчасти потому, что это раздражало Ригби. Насколько мне известно, у него было три костюма, и один из них наверняка достался ему в наследство от дедушки, конфедератского полковника. А еще Ригби был скареден. Если Ригби моя забота о внешности бесила, то остальные ее одобряли. Однажды в суде, во время небольшой задержки текущего дела, судья подался вперед со своей скамьи, обратившись ко мне.
«Мистер Конрад, может, ваш юридический взнос в ход разбирательств не столь уж и велик, но вы определенно привнесли в них шик, сэр. Вы самый хорошо одетый мальчик на побегушках в Дикси, советник, и суд хвалит вас».
Это было совершенно искреннее воздаяние, и мне было приятно, но Ригби едва не хватил апоплексический удар. На самом деле, роль посыльного меня вполне устраивала. У меня не было желания вести дело по-настоящему. Уж больно велик был риск, что нехватка фундаментальных знаний выплывет на свет. Работа, которой мы с Ригби занимались, по большей части была унылой и неинтересной, скучной задачкой, решение которой я с радостью уступал ему. Время от времени он подбрасывал мне косточку, позволяя излагать обстоятельства какого-нибудь мелкого дела о земле или произнести вступительную речь. Я упивался подобными инцидентами и, по-моему, в целом исполнял их без урона репутации профессии юриста. Ригби был чрезвычайно компетентным юристом, и, сидя у него за спиной, я научился очень многому, куда большему, чем накопал в юридической литературе или на экзаменах. По сути, я пристал к тихой гавани, залег в логове, учуять которое ищейки вряд ли могли. Если ищешь преступника, вряд ли придет в голову высматривать его в штате помощников главного прокурора, особенно если разыскиваешь подростка, не окончившего среднюю школу. Через несколько недель после моего поступления в штат главного прокурора Диану перевели в Даллас. Лишившись ее, я расстраивался недолго. Скоро я уже ходил на свидание с Глорией, дочерью высокопоставленного чиновника. Глория была яркой, привлекательной, жизнерадостной девушкой, и если в наших отношениях и был изъян, то только в том, что они были сугубо платоническими. Но я успел узнать, что женщина может быть восхитительной и в одежде. Глория была членом непреклонной семьи методистов, и я частенько провожал ее до церкви с тем пониманием, что я отнюдь не кандидат в неофиты. С моей стороны, это был жест межконфессионального уважения, что ее родители не могли не оценить, и на самом деле мне это нравилось. По правде говоря, у меня завязалась дружба с молодым пастором, и он убедил меня включиться в молодежные программы церкви.
Особенно активно я участвовал в постройке нескольких игровых площадок для детей в неблагополучных районах города и служил в ряде комитетов, распоряжавшихся другими городскими молодежными проектами. Странное времяпрепровождение для лохотронщика, но я вовсе не чувствовал себя лицемером. Впервые в жизни я отдавал что-то свое безвозмездно, не думая ни о каком воздаянии, и оттого мне было хорошо.